Слава Господу нашему Иисусу Христу! И мы сегодня с вами находимся на этом благословенном месте. Нет места, наверное, на этой земле более такого благословенного, более такого хорошего и лучшего, чем там, где собирается народ Божий. И не потому, что народ Божий пришел на это место, хотя это тоже очень важно, но потому, что пришел на это место Иисус Христос. И так говорит Слово Божие, что где собирается народ Божий, там всегда приходит Иисус, приходит на то место, чтобы благословить свой народ, чтобы еще его укрепить, чтобы еще ему дать надежду и приободрить его на этом пути. И сегодня мы с вами пришли на это место, чтобы нам все это получить от нашего Господа, чтобы нам сегодня вознуждаться в нем еще, чтобы еще сегодня нам, как церковь, Церкви Иисуса Христа, прославить Его имя. Потому что хорошо, когда мы дома прославляем Господа, это очень правильно. Но очень правильно, еще более благословенно, когда мы как Церковь Иисуса благословляем. Потому что у нас единый дух, единые мысли на этом месте. И мы с вами собрались во имя нашего Господа. И для Господа это очень ценно. Но знаете, мы люди с вами. И по-разному бывает складываются наши дни вот эти житейские, наша жизнь складывается по-разному. И не всегда так просто нам дается это все. И бывает, приходим на это место, в сердце, может быть, и нету этого. И тогда нужна вера, нужен этот шаг веры, чтобы сделать его, чтобы еще подойти навстречу к нашему Господу, чтобы действие Божие, оно что-то в нашей сердцах произвело, потому что этого хочет Господь. И с Его стороны нет никаких препятствий для этого. Но препятствия, к сожалению, есть в наших сердцах. И вот я зачитаю перед тем, как мы будем молиться, немного порассуждаем об этом. Это 6 глава Евангелия от Марка. Очень такое поучительное место для нас с вами. Евангелие от Марка, 6 глава. Написано об Иисусе Христе. «Оттуда вышел Он и пришел в свое Отечество». И вот говорится, оттуда вышел Он. И выше, если мы будем читать 5 главу, написано о чудесах Божьих, которые Господь совершал. Он изгнал бесов легион. Помните эту историю? Когда они вошли в свиней, там и бросилось это стадо, и утонуло. Вот, это же чудо. Чудо или нет? Это чудо. Мы дальше читаем «Воскрешение дочери Иаира». Воскресил человека. Это чудо. Большое чудо. Дальше мы читаем с вами, когда он исцелил женщину, которая страдала 12 лет. Помните? Страдала. 12 лет страдала. Находилась в страданиях. Источила все имение. Прикоснулась к Иисусу с верою. И получила это исцеление. Это чудо. Люди видели, которые окружали его. Ученики это видели. И вот написано, оттуда, с той территории, где было чудо, где люди получали исцеление, где люди воскресали, где люди получали слово надежды от Господа, где люди получали от Него новую жизнь, потому что сколько много сегодня может быть таких вот печальных людей вообще вот в жизни, которые совершают, может быть, и самоубийством, потому что нету надежды, нету какой-то у них, может быть, в сердце там, какой-то жизни нету, потому что печаль, потому что болезни, потому что депрессии. И вот написано, вот с этой территории, где было чудо, где был Иисус, где была жизнь, написано, оттуда вышел Он и пришел в свое Отечество. И вот как бы, знаете, разграничение, как бы граница, вот там было, и вот Он пришел в свое Отечество. И мы помним эту историю, что было дальше, в Его Отечестве. Помним? Написано дальше. «За ним следовали ученики его». Вот они шли за ним неотступно, потому что они ловили каждое слово его, они видели каждое исцеление. Вот. Для них это было очень важно, потому что они были ученики, они учились, они шли за ним. Это была ихняя жизнь. Они все оставили, что у них было в прошлой жизни. Там работа у кого-то была, сети, там лодки. Кто-то сидел за столом там, и собирал пошлину, там налоги собирал. Все оставили и пошли за ним, они следовали за ним. И вот дальше написано. «Когда наступила суббота, он начал учить в синагоге. И многие, слышавшие с изумлением, говорили, откуда у него это? Что за премудрость дана ему? И как такие чудеса совершаются руками его? Не плотник ли он, сын Марии, брат Иакова, Иосии, Иуды и Симона? Не здесь ли между нами его сестры? И соблазнялись о нем. Иисус же сказал им, не бывает пророк без чести, разве только в отечестве своем и у сродников и в доме своем. И не мог совершить там никакого чуда, только на немногих больных, возложив руки, исцелил их и дивился неверию их, потом ходил по окрестным селениям и учил». И вот мы видим с вами, что когда он до этого ходил, люди получали. А когда он пришел в свое отечество, написано, что ну, не смог он никакого чуда не смог совершить, потому что какая-то была преграда в сердцах этих людей, какие-то были такие препятствия, которые этим людям мешали прикоснуться к Господу с верою, что-то получить от Него. Хотя эти люди, вот они находились на том месте перед Ним, они слушали Его, может быть, слова, но у них были какие-то препятствия в сердцах. Как думаете, похоже это на нас или нет? Похоже это на нас. Вот знаете, вот может быть, вы замечали такую вещь. Вот люди, которые только пришли к Господу, покаялись, там, может, себя мы вспомним, им как-то легче получить от Господа. Им как-то, знаете, вот себя, может быть, вспоминаю, там, когда только пошел за Богом, вот, как-то легче было вставать с верой, молиться за исцеление, молиться там за какие-то нужды такие. Знаете, можно было стоять и молиться, и как-то и вера была, что Господь ответит. Но вот что-то происходит с людьми, которые очень много, ну, как сказать, времени проводят, может быть, вот этом отечестве, которые видят Иисуса, которые много времени проводят с Ним, которые слушают Его, может быть. И знаете, вот очень похоже на нас, что мы как-то, ну, время проходит, и мы как-то так вот становимся, как-то свыкаемся с этими словами, которые мы слышим. Мы свыкаемся с тем, что Иисус, Он вроде бы как бы, ну, живой, вроде бы как Он нас ждет, и вроде бы как Он в нашей жизни заботится о нас. Но вот это вроде бы как, знаете, оно мешает нам. Иисус хочет, чтобы живая вера была в наших сердцах, чтобы мы могли с вами прикоснуться. А для этого надо, чтобы вот то, что в наших сердцах препятствия, они были разрушены, но разрушены они могут быть только силой крови Иисуса Христа, Его благодати, при желании нашим, когда у нас есть это желание, знаете, стать ближе к Господу, как-то так получить какое-то новое вдохновение от Господа, получить что-то новое от Господа. Вот так вот, знаете, чтобы Господь, Он в нашей жизни мог это сделать, чтобы Господь в нашей жизни мог нас с вами благословить. Поэтому мне бы хотелось сейчас вместе с вами молиться. Вместе с вами молиться. И знаете, еще такая вещь, что Господь, вот Он никогда не боялся помочь людям, приходил к тем людям, которые были безнадежные. Вот по меркам этого мира они были безнадежные. Он подходил к мужчине, помните, который 38 лет, он лежал возле купальни этой Вифезды, он подошел к нему по-человечески, безнадежно, там парализованный был, двигаться не мог он там, ему сложно было, но Иисус пришел в жизнь его и помог ему, хотя большой веры там не было у этого человека, но Иисус пришел в его жизнь. Знаете, Господь также пришел в нашу жизнь, и по-человечески мы, может быть, тоже с вами безнадежные, и у нас может быть много наших каких-то препятствий, каких-то наших, ну, мы уже настолько, может быть, там где-то свыклись с какими-то нашими недостатками, по-человечески мы для себя уже, может быть, безнадежны, но Господь пришел в нашу жизнь, и Он не оставит вот этой работы над нами, пока не совершит до конца ее, вот. А от нас с вами очень важно, чтобы мы с вами помогали Ему в этом, чтобы с верою простирались к Нему, с верою и надеждою. Поэтому склонимся сейчас пред Господом, поблагодарим Его за то, что Он на этом месте, за то, что Он пришел сюда нас с вами благословить, и чтобы Он благословил это служение, чтобы мы не смотрели по сторонам, не смотрели за окна, не смотрели мыслями своими налево и направо, но чтобы сегодня наш взор был устремлен на Иисуса Христа. Давайте молиться.
Петь псалмы побед, с тех пор, как я спасен, Христос Господь мне все дает, с тех пор, как я спасен, с тех пор, как я спасен, радостно пою всегда, с тех пор, как я спасен. Я спасен, радостно пою всегда, с тех пор, как я спасен, славлю Господа Христа. Спаситель мой живет со мной, с тех пор, как я спасен, я счастлив быть Его слугой. С тех пор, как я спасен. как я спасен, радостно пою всегда. С тех пор, как я спасен, славлю Господа Христа. С тех пор, как я спасен, радостно пою всегда. С тех пор, как я спасен, славлю Господа Христа. В царстве небес, с тех пор, как я спасен, сомнения ночью ходят прочь. С тех пор, как я спасен, с тех пор, как я спасен, радостно пою всегда. С тех пор, как я спасен, славлю Господа Христа. С тех пор, как я спасен, радостно пою всегда. С тех пор, как я спасен, славлю Господа Христа. Небесный дом иду с Христом. С тех пор, как я спасен, мой покров от всех грехов. С тех пор, как я спасен, с тех пор, как я спасен, радостно пою всегда. С тех пор, как я спасен, славлю Господа Христа. С тех пор, как я спасен, радостно пою всегда. С тех пор, как я спасен, славлю Господа Христа.
Приветствую вас, братья и сестры. Мир вам, любовь от Бога Иисуса Христа и благодать да пребудет со всеми нами, не только здесь, но и во все дни нашей жизни. Слава нашему Господу! Слава Богу, что тот, о котором воспевался сейчас такой величественный гимн, открыл нам с вами, ничего не знавшим об этом, то, что в его сердце всегда была любовь к нам, тот великий, который вообще все сотворил и который Бог над всем, он нам однажды сказал к нашим сердцам, что он нас возлюбил вечной любовью и по этой причине простер к нам свое благоволение, которое убедило нас в том, что нам необходимо быть спасенными от власти греха, смерти, от власти ада, от власти дьявола. И мы с вами на это убеждение поддались, поверили этому и не обманулись. Слава Господу! Слава нашему Господу! Он здесь сегодня, на этом месте, готовый производить в каждом сердце и вот в таком вот юном, которое только начинает жить. И где сестра Клава? Вышла немножко, да? И которая готовится уже уйти домой, наконец-то в свой желанный дом. Всем нам готов производить в наших сердцах новое, новые перемены. Он всегда этим занят. Помните, он открыл это Иоанну и сказал: «Се творю все новое». Он всегда этим занят. Он никогда не скажет: «Ну все, в этом я все сделал, в этом вот больше делать уже нечего». Не всегда есть, что Богу сделать в нас. Аминь, друзья. Слава Господу. И он всегда этим занят, и это его благодать. Какой он инструмент для этого изберет? Его святая власть пусть будет главной. А нам помоги Бог всегда этому избранию подчиняться. Я бы назвал это слово как бы вопросом: кто убедил тебя? Интересно устроена наша с вами вера. Мы, бывает, убедимся каким-то опытом, чьей-то речью, и начинаем в это верить. Но встречаемся с тем, что как бы глубоко нас это не убедило, какие-то сомнения начинают к нам подкрадываться. Это и в работах наших. Я работаю с напарником, договорился в его присутствии, допустим, с ребятами, которые помогают нам. Говорю: как отключите воду, стукните по трубе один раз, и мы начнем вскрывать водопровод и работать. Хорошо. Тогда, по-моему, еще сотовой связи не было. Вот, и слышу стук по трубе, мы включаем инструмент, начинаем отпиливать трубу, как бы уже безбоязненно. Раз стукнули, значит, все нормально. А чем они там стукнули, по какой причине, отпилили, да и все. А напарник мой сидит и трясется, говорит: Вадим, мне кажется, сейчас только ты начнешь пилить, как все лопнет, треснет и всех зальет водой, в общем, и все, фонтан оттуда пойдет. Я думаю: а что боишься, мы же договорились только что. Другой убеждается тем, что так же нас научили. Вот ребятишки знают, если мы подходим, кнопку нажимаем, лифт, вызова лифта, там загорается такая красненькая лампочка. Да? Это о чем говорит? Все, что лифт идет к нам, никто не беспокоится, все стоят, ждут. Если пришли на автовокзал и прочитали: Томск, допустим, там Новосибирск, автобус отправляется во столько-то, столько-то. В кассу денежки заплатили, билетик дали, прочитали. В билетике такая же цифра, на вот этом светящемся табло такая, все так же написано: стоим, ждем. Никто не сомневается, что автобус придет именно в это время, правда же? Так же и про самолеты, так же и про пароходы, так же и про поезда. Когда тренируют летчиков для того, чтобы они учились доверять приборам, которые говорят о местонахождении самолета, о его скорости, о его положении в пространстве, то там немножко такой интересный способ используют. Изучают, сначала обучают приборам, говорят, что этот прибор, какой параметр полета он показывает, там скорость, допустим, высоту, крен или не крен, там какое направление, и какое компас свое показывает. И так далее. Но когда приходит время их отучать от того, что видят глаза, и этим убеждаться, то используют такую процедуру, такой способ. Там есть специальная шторка, которая закрывает видимый обзор. И не видно пилоту в пространство глазами, где он находится. Вот так приучают его летать по приборам. И он должен этому прибору поверить, этому прибору поверить, этому прибору поверить, потому что начинают подходить разные чувства. Оказывается, когда мы обзор не видим своими глазами, нас начинает чувство посещать. По-моему, самолет начинает наклоняться вниз. Инстинктивно начинает его выравнивать. А он летел горизонтально, он никуда не наклонялся. Понятно, что он высоту изменит и рискует там на другой высоте встретиться с другим бортом, который ничего про этого нижнего не знает. Он летит по своим делам. А тому показалось, что надо подняться вверх или опуститься вниз и встретиться с другим самолетом. Это грозит аварией. И так далее. Но большой такой прибор есть посредине вот этой приборной доски, который называется авиагоризонт. И вот он показывает положение самолета относительно естественного горизонта Земли. Либо он летит вниз, либо вверх, либо с каким-то креном и так далее. И летчик должен верить этому прибору, иначе он не научится летать. Но когда приходят еще чувства такие, человека интересно, мы маленькие когда были, такой, ну скажу так поспокойнее, тест проводили, как чувства легко обмануть. Одного брали, кто соглашался на этот эксперимент, ставили его на доску, на широкую, завязывали глаза и говорим: смотри, мы тебя будем сейчас на смелость испытывать, как ты можешь закрытыми глазами прыгнуть с доски. Он опирался руками на двух людей, которые стояли рядом, а двое поднимать начинали эту доску. Они поднимали ее на 20 сантиметров от земли. И трясли из стороны в сторону. А эти двое начинались опускаться. Но у него глаза были завязаны шарфом. И он окружающую обстановку не видел. Эти двое опускаются синхронно вниз. И ему кажется, что он поднят от земли на высоту примерно 1.5 метра. И тут ему говорят: ну что, смелый? Он говорит: да, смелый. Прыгай. Он поднят на высоту 20 сантиметров. А ему кажется 1.5 метра, потому что глаза завязаны, а эти сидят уже. И рот держат, чтобы не рассмеяться. Он размахивается, готовится к продолжительному полету, размахивается, бах, в песок. Ну, тут всем радостно становится, без повреждений все обошлось. И таким образом чувства, как бы сказать, получается, подводят. Их легко обмануть. Глаза тоже легко обмануть. Но Слово Божье говорит нам, мы читаем об этом с вами, из второго послания Петра, где апостол говорит нам: смотрите, благодать и мир вам, я читаю из первой главы, из второго стиха, со второго стиха и ниже, и вам да умножится в познании Бога и Христа Иисуса Господа нашего, как от божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия через познание призвавшего нас славой и благостью, которыми дарованы нам, обратите внимание, великие и драгоценные обетования, дабы вы через них соделались причастниками божеского естества, удалившись от господствующего в мире растления похотью. Но написано, то вы, прикладывая к этому все старание, и дальше покажите в вашей вере определенный плод. Следующее место я хотел бы прочитать из этой же главы, но ниже, это 19 стих и дальше. И при том мы имеем вернейшее пророческое слово, и вы хорошо делаете, что обращаетесь к нему, как к светильнику, сияющему в темном месте, доколе не начнет расцветать день и не взойдет утренняя звезда в сердцах ваших. Нам очень легко поверить свидетельству наших глаз, потому что ученые разные приводят, исследуя, как вот это все устроено. От 80 до 90 с лишним процентов информации человек воспринимает через зрение. И привык к этому, вот что глаза увидели, он в это и верит. И говорит, лучше один раз увидеть, чем несколько раз услышать. Но смотрите, божественное слово, оно говорит, чтобы стать причастником божеского естества, надо не глазами увидеть, надо поверить Божьим обетованиям. И если человек поверил, написано в глазах Божьих, он поступает правильно и даже делает хорошо. Петр говорит, вы хорошо делаете, что приступаете, веря Слову Божьему, живете по нему. Вы хорошо делаете. И что идете не на поводу того, что услышали ваши уши, и не на поводу того, что увидели ваши глаза, а ведетесь и направляетесь Божьим Словом и, соответственно, Его обетованием строите свою жизнь. Он говорит, вы хорошо делаете, вы правильно делаете, слава Господу. Так вы показываете этим, что вы и есть причастники божеского естества. Любимые, мы помним с вами ту ситуацию, когда Иисус из-за множества народа, когда проповедовал учение, некоторым показалось, что он выходит из себя, и они послали за его родственниками. Когда матери его и братья и сестры пришли, чтобы его взять, вызвать, ему сказали, вон твои родные пришли за тобой. Он остановил свою проповедь, начал смотреть на учеников и задал такой вопрос. А кто мои ближние? Кто мои близкие? Посмотрел на них, и на учеников и говорит, вот кто исполняет, слушает слово отца моего и исполняет заповеди мои, тот мне брат и сестра и мать. Истинное родство со мной подтверждается тем, Иисус сказал, что верующие в меня живут по слову моему. Они исполняют его в жизни. Они моему слову верят и по нему живут. Это мои дети. Это родство со мной. Слава Господу. И здесь нам вторит этому апостол Петр и говорит, вы хорошо делаете, что обращаетесь к Божьему слову. И ждете, когда глубина истины, сокрытая в его слове, она воссияет в вашем сознании, подобно тому, как наступает полный день после рассвета. И вы испытываете от этого наслаждение, и этой истиной живете. Вы хорошо делаете. В притчах написано, что стезя праведных, как светило лучезарное, оно более и более светлеет до наступления полного дня. Вы хорошо делаете. Слава нашему Господу. Если, возлюбленные, мы убеждаемся тем, что увидели наши глаза, конечно, мы будем мрачны, конечно, мы будем грустные всегда. И вот о чем сегодня молодежь пела и говорит, я так радостен, мне так радостно, я радостно пою о спасении. И я радостно прославляю Бога, потому что Он меня спас. Я от этого ликую, я в этом торжествую, в этом вся моя жизнь. Как бы про меня ни подумали, что бы мне ни сказали, когда меня видят постоянно радующегося, мне до этого никакого дела нет. Я радуюсь тому, что Бог меня спас. Слава Господу. И дальше, любимые, говоря об этом, о том, что если человек не увидит, вот не начнет размышлять о том, что его убеждает больше, в какое состояние он рискует попасть. Я хочу, чтобы мы с вами открыли книгу Откровения, это будет третья глава, и прочитали выборочно, начиная с 14 стиха. Третья глава книги Откровения с 14 стиха. «Ангелу Лаодикийской церкви напиши, так говорит Аминь, свидетель верный и истинный, начало создания Божьего. Знаю твои дела, ты не холоден, не горяч. О, если бы ты был холоден или горяч, но как ты тепл, а не горяч и не холоден, то извергну тебя из уст моих. Ибо ты говоришь, я богат, разбогател, ни в чем не имею нужду, а не знаешь, что ты несчастен, жалок, нищ, наг, нищ, слеп и наг. Советую тебе купить у меня золото огнем очищенное, чтобы тебе обогатиться и белую одежду, чтобы одеться». И чтобы не видна была срамота ноготы твоей, глазною мазью помажь глаза твои, чтобы видеть. Кого я люблю, тех обличаю и наказываю. Итак, будь ревностен и покайся. Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним, и он со мною. Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его. Имеющий ухо да слышит, что Дух говорит церквям. Обрати внимание, любимые, это слово обращено не грешникам мира сего. Мы согласны с вами? Не к тем, которые ничего о божестве не знают. Послание написано Лаодикийской церкви. Это церкви, людям, рожденным свыше, ставшими причастниками божеского естества, и в сердцах которых обитал Бог. Я специально сказал «обитал Бог», потому что дальше написано стою у двери и стучу. Как вы думаете, стою у двери и стучу, это, скорее всего, откуда стук, снаружи или, снутри? Изнутри наружу? Снаружи внутрь? Так по Новому Завету Бог говорит, я вселюсь в сердца моего народа, буду обитать в них, буду ходить в них, заповеди мои напишу на сердцах их, они будут моими сыновьями и дочерями, а я буду Богом их, я буду жить в них. Как же тогда получается, он снаружи стучит? Так получилось, убедился человек верующий ложью этого мира, которая обольстила его, когда-то уповавшего на Бога, обольстила его упованием на земное богатство. Кто живет небом и в Бога богатеет, этот упрек не для них. Но кто эту подмену не заметил, и она уже стала такой заметной для Бога, что он начал обличать это состояние, это слово для этого состояния, для этих сердец, для этих душ. По какой-то причине Бог уже стал снаружи. И если нам представить эту ситуацию, которую Бог здесь нарисовал, что я как путник стою у двери и стучу, да еще предлагаю тебе, купи у меня золото огнем очищенное, купи у меня белую одежду, у меня мазь с собой, чтобы ты глаза помазал, и ты стал видеть. Вот как это представить? Кто-то стучится в дверь. Мы прислушаемся, говорим, кто там? Купи у меня золото огнем очищенное. Купи у меня белую одежду. Мазь у меня возьми, чтобы глаза помазать, потому что ты бедный, нищий, ногой, слепой и голый, и ничтожный. Что за гость такой пришел? Стучится мне в дверь, и меня вот так вот характеризует. А если я тебе открою, так я к тебе войду, буду вечерять с тобой. Ну и что тут удивительного, что ты ужинать со мной будешь? Что тут такого? Я размышляю с вами, друзья, чтобы нам понять, а почему Иисус сказал, что я хочу вечерять с тобой? Если ты откроешь, то я буду вечерить с тобой. Я буду разделять с тобой еду. Представьте, гость пришел, стучится, ему не отворяют. Он говорит, я тебя не объем. Я со своим пришел, у меня вкусное, у меня хорошее, у меня как раз то, что тебе необходимое, да еще и не еду называет, а называет огнем очищенное золото, одежды праведности, это белые одежды, веру, говорит, я тебе дам обратно, золото огнем очищенное, помажу мазь, и дам тебе мази, чтобы ты помазал глаза свои, чтобы тебе опять вернулось духовное зрение, и ты не обольщал себя богатством этого мира, думая о себе, что ты богат и ни в чем нужды не имеешь. И чтобы ты наконец-то себя увидел, на самом-то деле, ты никакой не богатый, ты нищий, бедный, забился в углы своих ложных убеждений и сидишь трясешься от страха. А на вид выдаешь, как будто у тебя все хорошо. Дай я тебя от этого состояния избавлю. Вот так путник пришел. А почему, говорит, вечерить? Да у греков время ужина – это было время для задушевного разговора. Дела все кончались. И люди с радостью, возможность эту пользовались этим временем днем, чтобы прийти в гости к своему другу, там, к своим близким, к своим соседям, которым имеют общение, поговорить по душам. И это было приятно. Иисус пришел и говорит, я с тобой пришел поговорить по душам. Я вижу, в каких обманах ты варишься, и они тебя погубят, они тебя разлучат со мной навсегда, если ты меня не пустишь. И только потому, что я тебя люблю, я пришел к тебе со своим, я тебя не объем, я тебя готов опять обогатить. И если ты победишь свою гордость, свой эгоизм, смотри-ка, что я тебе дам. Я тебе дам вновь сесть на престоле со мной, как и я победил, и сел одесную Отца. Слава Господу! Слава Богу! Иисус пришел в этом сердце сотворить все новое. Там когда-то произошла подмена, началась незаметно, а вылилась в очень отчетливые формы. Но Иисус не отверг это сердце, Он не бросил, Он не осудил. Он говорит, я пришел, чтобы вылечить, поправить и опять посадить на престоле со мной. Слава нашему Господу! Я хочу, возлюбленные, чтобы мы с вами рассмотрели каждый свой путь, свою дорогу и увидели перед Богом, Богом, чем я убежден на сегодняшний день? Если я убежден Божьим Словом, я по нему двигаюсь, и мне несправедливости этого мира, какие-то еще там заманчивые перспективы, они меня не отвлекают от той самой главной перспективы, которая мне Богом открыта, быть наследником Его Царства, быть причастником Его естества, я на правильном пути. Слава нашему Господу! Если чему-то удалось меня отвлечь, возлюбленный, и мы увидели в свете Слова, в свете обращения Божьего себя, это милость Божья, это тот, который возлюбил вечной любовью, пришел для того, чтобы поправить. И он говорит, у меня свое, я тебя готов вновь опять обогатить, но давай поменяемся. Ты отдай мне через покаяние свою онемелость, свою холодность, свое отступление от меня, а я тебе взамен дам веру, дам праведность, дам святость, дам чистоту и восстановлю твои отношения со мной. Слава нашему Господу! Я хочу, чтобы в Его присутствии мы обратили свои сердца к Нему, направив и воззвав к Нему, благодаря за Его милость, долготерпение и любовь, и проверили каждый из нас перед Богом, чем я убежден и что греет и вдохновляет мою веру на сегодняшний день. Хочется вместе с вами молиться. Аминь.
И дар любви, луч заветный сей прощенья, нам даруешь, Боже, Ты, дар святого примиренья. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой, милосердием безбрежным льется Твой поток. Моя надежда, моя радость и покой, милосердием безбрежным льется Твой поток живой. Благодать Твоя росой душу нежно омывает, и святая кровь смывает. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой, милосердием безбрежным льется Твой поток живой. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой, милосердием безбрежным льется Твой поток живой. Ты, Господь, за много лет до пришествия Христова исполняешь Твой обет и ведешь нас жизни новой. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой, милосердием безбрежным льется Твой поток живой. Ты, Господь, моя надежда, моя радость и покой, милосердием безбрежным льется Твой поток живой.
Давайте скажем слава Иисусу Христу. Слава Богу. Недавно услышал такую мысль, она мне очень понравилась. Я часто ее вспоминаю, и практически она хорошо в жизни, ну, как бы сказать, применяется. Значит, самый лучший учитель – это опыт. Так внимательно. Самый лучший учитель – это опыт. Берет, правда, дорого, но объясняет доходчиво. Мне очень понравилось. Порой, знаете, ошибка дорого стоит, так ведь? Но потом уже знаешь, что так лучше не делать. Поэтому эта мысль такая к рассуждению. Вот я хотел бы проповедовать сегодня на тему «Храбрые люди», вот, в окружении Давида. Но на самом деле тема будет, речь пойдет о царе Давиде, вот, и о тех временах, которые были во второй, третьей книге царств. Но как бы образ, мы знаем, что Ветхий Завет, это все оставлено нам как образы. И я думаю, что образ здесь, конечно, людей современного мира, с нами с вами, в котором мы живем, с вами в мире. И те люди, которые сегодня окружают нашего с вами Господа Иисуса Христа. Итак, храбрые люди. Я прочитаю из книги «Первое царство», 10 глава, 26-27 стих. Здесь речь идет о царе Сауле, когда он только, ну, был, скажем так, объявлен царем. Написано: «Также и Саул пошел в дом свой в Гиву, и пошли с ним храбрые, которых сердце коснулся Бог». Ну, 27 стих, там написано: «Они годные люди говорили, ему ли спасать нас, и презрели его, и не поднесли ему даров, но он как бы не замечал это». Вы знаете, здесь написано так: «Храбрые, которых сердце коснулся Бог». Вот среди Саул был, вот представьте, нету царя, вообще в Израиле не было царя. На самом деле о Сауле знаем только какое-то, знаете, негативное. Ну так кратенько о Сауле. Но Саул был уникальной личностью, которая, в принципе, до него никто не смог того сделать, что было сделано во время Саула, и после него уже такого не было. Во время Саула что произошло? По сути, появилась армия, квалифицированная профессиональная армия в Израиле. Начиналось все с палок, с лопат, там, с вил, ну и дальше там появилась армия. Армия профессиональная, которая вела брани во славу Бога, силой от Бога и с царем, помазанным Богом. Итак, Саул, но мы не будем говорить о Сауле. Были какие-то люди, написано, сердце которых коснулся Бог. Это было необычное действие, это было сверхъестественное действие. Это было действие, которое делал Бог, потому что он избрал своего помазанника на царство. Он выбрал Саула на царство, и он понимал, Бог знает, что одному Саулу ничего не сделать. Ему нужна была, ну, люди были какие-то верные, ключевые фигуры, так скажем, в армии. И нужна была армия. И Бог зажигает людей, Бог, ну, сходит с неба, скажем так, ну, невидимый Бог сходит с неба и невидимым образом касается людей, избранных Богом людей. Бог знает, почему он их избрал. Он касается этих людей и отмечает их особо. Он дает им особое, знаете, внутреннее такое действие благодати, и они становятся храбрыми Саула. Это были люди, которых сердце коснулся Бог. Мы видим дальше, история проходит и появляется потом, ну, Саул, значит, не оправдал доверия Божьего по там, ну, разным причинам, да, непослушание, основная причина была Слову Божию или там заповеди Божией, он не оправдал, и дальше появляется, выходит, да, на арену Давид. Давид был сердцем, мужем по сердцу, да, Бога написано, и знаете, и около Давида его окружали эти храбрые люди. Эти храбрые люди, они также были в окружении Давида, которых сердце особенно коснулся Бог. Понимаете, и мы будем с вами читать, так пробежимся по истории маленечко, чтобы поразмышлять, и потом перейдем уже на наше время. Трое из храбрых Давида, книга 2 Царств, 23 глава, 8 по 16 стих. 23 глава, 2 Царств, 8 стих. Вот имена храбрых у Давида: из Басфев, ахаманитянин, главный из трех. Он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. Давайте дальше не будем сейчас читать. Попробуем теперь представить, что это за человек. Он поднял копье свое на 800 человек. Вы можете повернуться и посмотреть, сколько народу в зале. Я не думаю, что есть больше 200 человек. Он поднял копье свое на 800 человек и поразил их в один раз. Все просто. По нем Елиазар, то есть после, сын Дадо, сын Ахохи из трех храбрых, бывших с Давидом, когда они порицанием вызывали филистимлян, собравшихся на войну. Ну, так бы, скажем, задирались на этих филистимлян. Значит, израильтяне вышли против них, и он встал и поражал филистимлян до того, что рука его утомилась и прилипла к мечу. Понимаете? Прилипла. Вот он его хочет положить, он не может. И даровал Господь тот день великую победу, и народ последовал за ним для того только, чтобы обирать убитых. Вот война идет, он один перебил их всех, а народ последовал, только там надо доделать было. За ним Шама, сын Маге, гораритянин. Когда филистимляне собрались в Фирию, где было поле засеяно чечевицей, и народ побежал от филистимлян, то он стал посреди боя. Народ убегает. Представьте атмосферу. Вы помните, был такой Суворов, ну, полководец в России, когда там армия сдавалась, все, поражаемые русские были там, ну, это из истории российского государства. И он что делал, Суворов? Он в самую гущу побега, когда армия русская убегала, он в самую гущу побега вот этого убегает, сломленный дух, характер армии, он туда заезжал к ним, в самую гущу этой армии, и он начинал возбуждать воинов к тому, что, ну, не трусьте, вы что делать, мы уже победили фактически, чуть-чуть осталось. То есть, ну, и воины останавливались. Вы слышали эти истории? Я просто слышал про Суворова очень много. Он что, его задача его была поднять дух сломленной армии. Понимаете, и вот здесь этот, смотрите, армия сломлена, по сути, да, он стал среди поля, сберег и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу, значит, из трех, подождите. Когда народ побежал от филистимлян, вот здесь написано, он встал среди поля и сберег его, и поразил филистимлян, и даровал тогда Господь великую победу. Трое из главных из 30 вождей вошли во время жатвы к Давиду в пещеру Адалам, когда толпы филистимлян стояли в долине Рефаимов. Давид был тогда в укрепленном месте, отряд филистимлян в Вифлееме. И захотел Давид пить. Представьте? И сказал, кто напоит меня водой из колодца Вифлеемского? Что у ворот? Тогда трое этих храбрых пробились сквозь стан филистимский и почерпнули воды из колодца Вифлеемского, что у ворот, и взяли, принесли Давиду, но он не захотел пить ее и вылил ее во славу Господа. Вот попробуйте представить, теперь армия, и все убегают от этой армии, и Давид в пещере вдруг пить захотел. Ну надо ж так, а? И вот им надо повернуться, но это война, это не смешно, это люди гибнут, это страх, это ужас, это лицо смерти, это просто, ну, невероятные вещи. И вот эти люди, они говорят, царь пить хочет, хорошо. И они идут сквозь стан филистимский, это цена жизни, пробиваются, почерпают воды. Я не представляю, как это было, но один кто-то с этим ковшечком, а двое там, наверное, отбиваются. И вот они возвращаются к Давиду и начинают его поить водой. Ну, по крайней мере, принесли. Вы понимаете, это была цена жизни. Это люди, которые смотрели в глаза смерти и не боялись ничего. Это люди, которые не смотрели, что там страшно, не страшно, что будет, как будет. Они знали, что есть всемогущий Бог, который поборает за Израиль. Они знали, что с ними помазанник Господень, которого Бог поставил на царство. Они понимали и верили. И они шли, не боясь ничего. Они пробились сквозь стан, сквозь армию. Налили водички, принесли царю. Он говорит, ну представьте, царь, он же видел это все, что произошло. Он говорит, я не буду это пить. Это цена крови. Я своими словами говорю, я не достоин этого. Такой славы достоин только Бог. И он выливает ее, написано, во славу Господа. Слава Иисусу Христу. Я прочитаю 23 главы, из этой же главы, с 18 стиха, написано, «И Авеса, брат Иава, сын Саруин, был главным из трех. Он убил копьем своим 300 человек и был в славе у тех троих». Из троих самых таких храбрых, их там было 33 человека, был самым такой, знаете, самой славе у тех троих, вот эти три ведущих, был Авеса, некий Авеса. Из трех он был знатейшим и был начальником, но с теми тремя не равнялся. Дальше. Ванея, 20 стих. Сын Адая, мужа храброго, великий по делам. Из ковцы его. Он поразил двух сыновей Ариила, Моавицкого. Он же сошел и убил льва во рве в снежное время. Вы понимаете? Ну, убил льва. Ну, нам легко читать. Там 800, ладно, что-то страшно. Тут льва убил. А, что там? Льва убить сегодня, что там? Ну, немного дел. Льва убить. Но попробуйте представить убить льва. Он пошел, смотрит лев, и пошел дальше. Ну, заняться нечем было, пошел льва, убил. Вы понимаете, то есть, ну, это, наверное, страшно. Лев в снежное время, попробуем представить. Он есть хочет, наверное. Ему холодно. Лев, он вообще в снежное время. Как он там появился в снежное время? Он в жарких странах ходит. Он же убил одного египтянина, человека видного. В руке египтянина было копье. Он пошел к нему с палкой и отнял у него копье из руки египтянина. И убил его собственным его копьем. Вот что сделал Ванея, сын Адаев. Он был в славе у трех храбрых. Он был знатнее 30, но с теми тремя не равнялся. И поставил Давид ближайшим исполнителем своих приказаний. Вот такие люди окружали Давида. Можем мы дальше с вами еще читать. Это были особенные на самом деле люди. Вот они идут, и помните, когда Давид убегал, там восстал на него сын, да? Он когда уходил, помните, по одному берегу шел там Самей. Самей кидал прах и кричал, что вот там ты убийца, там и так далее, и так далее. Когда дошел царь, это 2 глава 16, 2 царь 16 глава 5 по 10 стих. Когда дошел царь до Бахурима, вот вышел оттуда человек из рода дома Саула по имени Семей сын Геры. Он шел злостой, бросал камни на Давида и бросал и на всех рабов царя Давида. Все же люди и все храбрые были по правую, по левую сторону царя. Вот представьте, с ним идут такие люди, которые по 300, по 800 человек ложат, не задумываясь, которые со львом разбираются, между прочим. И вот они идут вокруг Саула, и какой-то Семей там, что-то делает. Понимаете, и сказал Авеса, сын Саруин царю, зачем злословит этот мертвый пес господина моего царя? Пойду я и сниму с него голову. И сказал царь, что мне и вам, сыны Саруины, пусть он злословит, ибо Господь повелел ему злословить Давида. Кто же может сказать, зачем ты так делаешь? Я вот размышлял, когда читал, я вообще, вот эта мысль, она приходила ко мне, я размышлял над этими людьми, смотрел, перелистывал, читал. Вы знаете, я просто вот представляю этих людей, это что были за люди вообще такие? И вот они его окружают, и вот какой-то там Семей, что-то там он, такое делает, понимаете, вот так вот унижает царя, унижает людей. Он говорит, да, я пойду ему один раз ударю по голове. Вы понимаете, наверное, бы ударил, наверное, бы там шибко и недолго бы это все длилось-то, противостояние. Но Давид имел какое-то вот внутреннее такое, знаете, вот какой-то вот характер он имел от Бога, Давид. Он понимал, что есть невидимый Бог, который что-то делает вообще. Вокруг. Смотрите дальше, что происходит. Урия. Про Урию вообще мало говорят, и мало проповедуют, и мало читают. Но Урия был очень интересной личностью, он был как раз один из 30 храбрых Давида. Урия. Но об этом вообще одно место все в Библии говорит, где об этом говорится, что Урия, он перечисляется, когда перечисляется все храбрые Давида. Урия тоже был одним из храбрых Давида. И он всегда был на передовой, когда велась брань Господня, когда войны велись с филистимлянами и так далее. Он был всегда впереди, этот Урия. И именно вот тут Давид что-то делает такое, какой-то проступок нехороший с женой Даури. Мы помним эту историю, я не хотел бы о ней говорить. И написано, и пришел Урия, это 2 Царств, 11 глава, 7 по 11 стихи. И пришел к нему Урия и расспросил его, Давид, о положении Авы, о положении народа, о ходе войны. И сказал Давид Урии, иди домой. Помните, уже там Версавия беременна, он такой решил, Давид там дело проделал такое, некрасивое. И он говорит, иди домой, спи к жене. Думал, сейчас он так сделает, и все, там решится, вопрос как-то загладится. Но Урия говорит, смотрите, меня просто поразила вот эта простота и, скажем так, преданность Урии делу Божьему, народу Господню и тем, той идеей, которой был увлечен тогда вот этот народ, понимаете, в вере в Бога. Но Урия спал в ворот царского дома со всеми слугами господин свой и не пошел в свой дом. И донесли Давиду, говоря, не пошел Урия в дом свой. И сказал Давид Урии, вот ты пришел с дороги, а чего же ты не пошел спать в дом свой? Чего же ты не пошел в дом свой? И сказал Урия Давиду, ковчег Израиля Иуды находится в шатрах, и господин мой Иоав, и рабы господин мой пребывают в поле, а я пошел бы в дом свой есть и пить и спать со своей женой. Клянусь твоей жизнью и жизнью души твоей, этого я не сделаю. Понимаете? И уже царь не царь, клянусь, говорит, твоей жизнью. Понимаете, что такое Урия? Когда он ему говорит, иди спи, ты что в поле спишь, ты на полу спишь? Да не пойду я спать. Там они спят в шатрах, а я буду с женой спать. Да не будет. И он говорит, клянусь твоей жизнью, царь. Жена сказать еще царю так? Давид-то тоже, наверное, не из робкого десятка. Скорее всего, там, раз этого большого ты побил. Силой Божией. Итак, вот, храбрые воюют за Израиль. Смотрите, как они воюют, интересно. И увидели аммонитяне, 2 Царств, 10 глава, 6-12 стихи. И увидели аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида. Ну, там происходила история такая некрасивая, когда Давид узнал, что там у аммонитян умер какой-то там царь, и он послал своих там, ну, посострадать ему, и они пошли посострадать, а какие-то люди новому этому ставленнику говорят, да они, скорее всего, пришли высмотреть и потом царство забрать, и взяли им обрили. Помните, там полголовы обрили, полбороды обрили, ну, обесчестили, и так их отправили. И увидели аммонитяне, когда это сделали, и зачем-то, непонятно зачем, и увидели аммонитяне, что они сделались ненавистными для Давида. И послали аммонитяне нанять сирийцев из Бехрехова и сирийцев Сувы, вот сегодня Сирия воюет, Сувы 20 тысяч пеших, у царя Маахи 1000 человек, и из Истова 12 тысяч человек. Ну, в общем, получилось 20 тысяч, 1000 и 12 тысяч, ну, 33, так скажем, тысячи. Когда услышал об этом Давид, то послал Ава со всем войском храбрых, опять своих храбрых послал. И вышли аммонитяне, расположили сражение у ворот, а сирийцы Сувы, Рехова, Истова и Маахи стали отдельно в поле. И увидел Иав, это один из, ну, скажем, руководителей, предводителей вот этого воинства, что неприятельское войско было поставлено против него и спереди, и сзади, и избрал воинов из всех отборных в Израиле и выстроил их против сирийцев. Остальную же часть людей поручил Овесе, брату своему, который льва, чтобы он выстроил их против аммонитян. И сказал Иав, если сирийцы будут одолевать меня, ты поможешь мне, а если аммонитяне тебя будут одолевать, я приду к тебе на помощь. Будь мужественен, и будем стоять твердо за народ наш и за града Бога нашего. Господь сделает то, что ему угодно. Вот представьте, их там 2000 народу, там, сочетать внимательно. И вот он говорит, там 30 с лишним тысяч. Это очень представить трудно, на самом деле. И вот он говорит, будь мужественен, я пойду туда, буду там драться. Ты сюда, ты здесь. Если ты увидишь, что меня одолевают, значит, ступись за меня. Если наоборот, значит так. Будь мужествен, будем стоять твердо за народ наш и за города Бога нашего. А Господь сделает то, что ему угодно. Другими словами он говорит, если надо сегодня умереть, умрем. А Господь сделает то, что ему угодно. Он говорит, идем до конца, родной мой. А Господь сделает то, что ему угодно. Не так, знаете, он говорит. Господь сейчас сделает то, что ему угодно, а мы потом воевать начнем. Наоборот. Он говорит, мы идем до конца. И если надо лечь, ляжем и умрем. За народ наш и за города Бога нашего. А Господь сделает то, что ему угодно. И когда они только начали с таким настроем, понимаете, ну, представьте, вот идут люди. Он один, 800 человек там. И вот он идет, и у него в глазах, ну, Господь сделает то, что ему угодно, но вариантов нету. Если надо, лечь ляжем. Там сирийцы разбежались, там почитать дальше. Они просто убежали все. Вот такие люди окружали Давида, интересные. Особенные люди. С особенным помазанием вести брани Господне. Мы давайте сегодня вернемся в Томск. Итак, 6 глава Ефесян, послание апостола Павла, книга Ефесян. Там написано, наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего. Не против начальств, а против мироправителей тьмы, против духов злобы поднебесной. Вот понимаете, наша брань против духов сегодня злобы поднебесной. Сегодня вот это противостояние тьме. Сегодня, знаете, распространение евангельского царства. То царство, которое Бог принес с неба. Когда его стоят и готовы распинать, он говорит, почему же воины твои, почему же твои вот эти, кто подданные, они не заступают. Он говорит, если бы я был, ну, царство от мира сего мое было, то они бы, ну, поборали за меня. Но мое царство не от мира сего. Потому нету причины, он говорит им. Понимаете, и сегодня эта брань, она ведется не для того, чтобы здесь что-то там, да, достичь, но сегодня эта брань ведется для того, чтобы те, кто спят в колодцах, чтобы те, кто сегодня колется, чтобы те, где семьи распадаются, где разводятся, где сегодня дети, беспризорники ходят, знаете, кушать им нечего, чтобы вот это вот изменялось, чтобы восстанавливались, знаете, семьи, чтобы возвращались дети родителям, чтобы матери получали детей своих. Сегодня такая брань ведется. Сегодня оздоравливается социальный климат нашего с вами любимого российского государства посредством этих брани, которые ведут эти войны. Сегодня нужны эти войны, согласитесь? Которые не смотрят на то, что нету денег дома. Которые не смотрят на то, что спать надо в 4 часа ночи, звонят и говорят, надо ехать срочно там куда-то там в Тегульдет, забрать кого-то и привезти сюда. И они не смотрят на то, что 4 часа ночи, и что на улице снег с дождем, они поднимаются, садятся и едут, куда им сказали, потому что они помазаны на эту брань ради Господа. Когда говорят, давайте поститься, они постятся. А если кто-то не постится, то ему стыдно до ужаса, и он прячется сам от себя, не знает, что же делать. Понимаете, потому что они за дело Господне соединяются в духе с сердцем своим, как один народ выступает стройно для того, чтобы побеждать ту тьму, которая наступает сегодня и разрушает общество и государство. Понимаете? Но интересно, я отметил, когда все это наблюдал, они готовы идти до конца ради служения, эти люди. Ради служения. Они не считаются ни с чем. Они оставляют, раздают все. Они жертвуют. Не так, что, знаете, ну, здравый смысл. Обычно, когда жертвы, сегодня речь идет о, я так еще размышлял, тоже это мои размышления. Когда начинают речь идти о пожертвовании, то часто очень почему-то приходит мысль о здравом смысле. Вы наблюдали бы? Ну, будь рассудительным. Да, и начинаются места Писания вспоминаться рассудительно. Как там? В добродетели будьте рассудительны. Интересная мысль, да? То есть, когда жертвовать надо, тогда мы в добродетели начинаем рассудительность вспоминать. Вот. Интересно, когда надо посвятить себя, тогда вдруг приходит рассуждение о здравом смысле. Ну, ты подумай о доме, подумай о семье. И что-то еще такое важное. Все это нужно и важно. Я сейчас не против дома и семьи. Очень замечательная у меня семья, я люблю ее. Вы понимаете? Вот. Но... вот эти люди, они идут до конца. Они легки на подъем. И они не успокоятся, пока не довершат все до конца. Они легки на подъем. Ну, брат, ночь, брат, надо ехать. Надо так надо. Куда едем? А не так, что, знаешь, я занят, у меня болеет ребенок, что-то еще такое там. Завтра с утра там срочный съезд там на заводе или где-то. Они готовы раздать все ради дела Господня и себя самих положить на жертву. Сегодня есть такие люди. Они особенно, знаете, помазаны. Они особенно избраны, они особенно отмечены, и Бог с ними. И Бог с ними. И это дело Бога. Это не дело этих людей, не заслуга этих людей. Это дело Бога. На самом деле поразить рва в снежное время, это не, по-человечески невозможно. Поразить 800 человек по-человечески невозможно. Они согласны идти до конца не потому, что они такие хорошие, потому что Бог с ними. Они реально отмечены Богом, это видно любому, что эти люди отмечены Богом. Это видно любому возрожденному. Их сердце так же, как и тогда, коснулся Бог для того, чтобы вести эти брани. Вы знаете, но дьявол, он тоже есть. И он постоянно ищет, чтобы сделать, чтобы, знаете, подсечь, чтобы, знаете, нарушить. Чтобы как-то вот, ну, обезоружить, чтобы как-то обезвредить, для того, чтобы не принести ему, вот эти люди не принесли ему урон. Он ищет, он постоянно, он об этом думает, он постоянно об этом размышляет, он постоянно ищет какие-то вещи такие сделать. И знаете, мне что, почему я об этом стал размышлять? Вот этот Иав, это был брат вот этого Авессы, это был очень такой, ну, скажем, один из ведущих среди храбрых Давида. Я просто прочитал, как он кончил. Он очень печально кончил. Третья книга Царств, 2 глава, с 5 по 6 стих читаю. 2 глава, 3 книги Царств. Это Соломон уже, Давид умирает. Да, умирает. И дает завещание сыну своему Соломону. И в 5 стихе он говорит, еще ты знаешь, что сделал мне Аав, сын Саруин. Как он поступил с двумя вождями войска израильского, с Авиниром, сыном Нировым. Авинир – это был военачальник Саула. И Давид очень уважал этого человека. Это был как раз тоже храбрый, которого сердце коснулся Бог. Этот человек был из окружения Саула. Это был очень человек воинственный, человек храбрый, человек верный делу, верный царю. И Давид его очень уважал. Давид очень уважал. И он сказал, когда он придет, он сказал, не убивайте его. И Аяв... он его убил. Второй случай, когда Давид сказал Авессалома, не убивайте. Авессалом, сын, против него восстал, он говорит, не убивайте. И вы знаете, и этот, он убил его, Иав. И он убил его. И вот конец этого Иава. Давид умирает, и он Соломону поручает такое дело. Он говорит, еще ты знаешь, что сделал мне Иав, сын Саруин, как поступил он с двумя вождями войска израильского, с Авениром, сыном Нировым, и с Амисаем, сыном Иафировым, как он умертвил их и пролил кровь бранную во время мира, обогрив кровью бранную пояс на чреслах своих и обувь на ногах своих. Поступи по мудрости твоей, чтобы не отпустить седины его мирно в преисподнюю. Иав. Это был один из самых близких людей Давида. Это был тот, кто против сирийцев пошел там с Авессой. Это был тот, кто до конца шел, не жалея своей жизни, не жалея ничего, для того, чтобы поборать за государство Израиль. И вот царь умирает. И он говорит, не дай седины его. Как он говорит здесь? Не отпустить седины его мирно в преисподнюю. Понимаете? И мы видим конец. Мы видим конец, написано 28-29 стихи этой же главы. Когда он там этот, значит, уже послали его убить. Слух об этом дошел до Иава, так как Иав склонялся на сторону Адони. Там воцарился Адони, а Иав, он за Адони встал, чтобы не Соломон, а Адони, тоже один из сыновей Давида. Значит, он склонялся на сторону Адони, а на сторону Соломона не склонялся. И убежал Иав в скинию Господню, ухватился за роги жертвенника. Понимаете? И донесли царю Соломону, что Иав убежал в скинию Господню, что он у жертвенника. Вот представьте, я попробую представить. Вот стоит он вот за этот жертвенник, держится, роги там какие-то. Вот он стоит за них, держится. Но убежал и держится за роги. Я вспоминаю истории про то, как филистимляне тысячами убегали. Как львы там в снежное время помирали. Как попить пробивались, приносили сквозь стан филистимский. Что с тобой, Иав? Что-то изменилось? Что-то поменялось? Куда делся твой пыл? Куда делась твоя храбрость? Что с тобой происходит, Иав? Он убежал и схватился за роги жертвенника. И стоит, понимаете, и трясется от страха, что сейчас... Что, зачем он это сделал за роги жертвенника? Знаете почему? Потому что у жертвенника нельзя было никого убивать. У жертвенника нельзя было никого... Он убежал туда, где нельзя никого убивать. То есть он лицом к лицу вообще боялся встретиться с теми, кто были посланы от царя. Он просто убежал туда, где... Ну, знаете, маленькие мы были, мы так играли, я в домике. Помните так? Убежишь, спрячься, я в домике. И вот он убежал, спрятался и такой, ну, в домике. В каком? Ты что, прячешься? Ты почему так себя ведешь? Ты же был смелый, ты же был храбрый. Ну подумаешь, там какие-то посланы, что там с ними разбираться, долго что ли? Ты же 800 человек, там 300 человек, львы в снежное время. Или попить приносил. Что с тобой происходит? Знаете, что происходит? Дух Господень отошел. Дух Божий отошел. И вот он стоит и трясется около этого жертвенника. И он говорит, иди. И послал Соломон Ванею сына Адаева, говоря, пойди. И умертви его. И знаете, где он его умертвил? У жертвенника. Там, где нельзя было. Там и умертвил. Потому что Дух Божий отошел. И что же теперь? Ну, давайте мы сейчас поразмышляем. Вот эти люди были на самом деле преданы. Вернейшие люди. Посвященные люди. Жертвенные люди. Это были такие люди, которых, ну, в Израиле было всего 33, знаете ли. Ну, Израиль был такое достаточно развитое государство времена Давида, еще больше развитого времена Соломона. На сегодня Израиль больше так никогда не был развит. Ни экономически, ни политически, ни военно, там вот это все дело не было так развито. Израиль был самым таким, знаете, самое золотое время, золотой век Израиля был, времена Давида и Соломона. И этот был Иав, он самым близким царю человеком был. И вот представляете, что-то такое произошло, что он так помирает, ну скажем, низко, да, помирает, некрасиво помирает, как трус. Что же такое? Дух Божий отошел. Что же сегодня может происходить? Знаете, бывает, что вот эти люди, они сегодня есть, они несут всякие, знаете, труды, служения всякие, ну какие-то такие вот ну, совершают дело Божие, особенно, знаете, так рьяно, особенно посвященно, особенно жертвенно. Это видно, мы замечаем, мы молимся за них, мы радуемся вместе с ними. Вот, они жертвуют очень помного, они так подвязаются, они идут, не жалея себя на что-то, знаете. Ну, в разном там, в разных аспектах, кто-то особенно жертвенный, кто-то особенно посвященный, кто-то особенно там еще в чем-то. Они по-разному. Но бывает такой конец, знаете, ну, непонятно, что. А дьявол постоянно и постоянно ищет. Что произошло там? Он всего лишь был непослушен. Царь говорит, не делай вот это, он делает. Царь говорит, не делай вот это, он делает. Дух Божий отходит. Дух Божий отходит. Понимаете? Что происходит сегодня? Сегодня дьявол также делает что-то такое, понимаете, где-то какие-то непонимания. Где-то какие-то ссоры, где-то какие-то, значит, натянутости, понимаете, недомолвки, подозрения. Что-то такое делает невидимый враг, который подсекает просто особенность этих людей. И если человек идет во след этого, он просто сдает позиции, понимаете. Он не послушен царю. Мы понимаем, кто сегодня царь. Царь сегодня Иисус. И если человек идет на это, он не послушен царю. Он не послушен царю, простить не могу. Отступить, не воевать не могу. Когда надо раздать все, здравый смысл, не могу. Когда надо посвятить себя, не могу. Понимаете, что такое? Подсек. И дальше он отступает, он сдает, и конец вот такой печальный, страшный, непонятный, необъяснимый. Но я одно только понял для себя. Вы знаете, что если сегодня ты видишь в своем сердце, что где-то попался, я верю, что сегодня церковь Нового Завета, она состоит сплошь и рядом из таких людей. Сегодня нету, знаете, каких-то особенно выделенных среди церкви Господней, потому что Павел пишет в своем послании, он говорит, мы служители Нового Завета, слава Господу. Сегодня каждый из нас, он помазание имеет от Духа Святого. Сегодня каждый из нас особенно отмечен Богом, потому что церковь как раз и является особенным народом, о котором Петр говорит, мы народ особенный. Помните написано? Мы народ особенный, люди, взятые в удел, священство святое. Помните? Вот Петр об этом говорит, Павел об этом говорит. Сегодня церковь на этой земле, она и является особенным народом. Сегодня в России есть особенные люди, их совсем немного, но они есть. Для того, чтобы спасти Россию, понимаете, от разрушения, которое несет дьявол. Сегодня эти люди есть там и в других странах. Они есть, они избраны. Они избраны для того, чтобы спасти разрушение, которое дается сегодня дьяволом и невидимой силой тьмы. Которое просто разрушает семьи, разрушает дома, разрушает, понимаете, ну, ведущих людей в организациях, скашивает пьянством, скашивает наркоманией, скашивает каким-то упорством денежными, какими-то алчными поступками, воровством и еще чем-то таким. Подсекая, есть люди, которые призваны Богом идти и воевать для того, чтобы спасать. Иисус избрал, помазал и послал. Это особенный народ. Но бывает, дьявол начинает подсекать. Понимаете? И здесь надо постоянно, Господи, себя проверить. Иисус, а на правильном ли я пути? А верно ли я сегодня стою? А точно ли я не попался еще? А нету ли в моем сердце обиды? А нету ли в моем сердце алчности какой-то, я начал потихоньку где-то что-то, ну, понимаете, завидовать или что-то где-то, ну, прибирать к рукам. А нету ли этого в сердце? Очень тонко, очень так, знаете, нету ли в семье натянутости? А точно ли в моей семье все отлично, все ровно, все открыто? Нету ли каких-то подозрений в руках? А точно ли в моей семье? Знаете, самое простое, как это сделать, это надо просто, вот, по крайней мере, из моего опыта, просто открыто разговаривать. Вот когда совсем непонятно ничего, просто открыто разговаривать. Я, допустим, открыто стараюсь разговаривать, но это из опыта. Открыто разговаривать, брат, давай поговорим. Ты вот так поступил, мне было больно, я не могу простить тебя, просто не могу простить, у меня нету сил. Я понимаю, что обида это грех, но я просто ничего не могу сделать. Да, я сегодня грешник, у меня обида, но давай помолимся, помолись за меня. У меня не хватает, меня не способен сегодня, понимаешь? Что победить это все? Меня поймал враг. не действовать согласно обиды, понимаете? Потому что обида начинает диктовать, мотив начинает диктовать твои действия дальнейшие. Не дух Божий, не дух жертвенности, не дух победы Иисуса, а дух обиды начинает диктовать твой путь дальнейший. Не путь, не какой-то, знаете, слава человек. Вот, допустим, человек идет неплохо, и мы такие думаем, ну, давай. Когда мы в Божьем характере, в Божьем духе, в Божьем благословении, мы наоборот, давай, благослови его Бог. У нас брат есть такой, он там или сестра, она так через нее Бог действует, так сильно через нее дух проявляется Божий. Но нет, если зависть подошла, да что она там, смотри, она и здесь еще не тянет, и тут еще бестолково. Что с нее взять? Все, зависть, борись с этим. Я помню, уходил, знаете, ну, простите, нельзя личный пример. Я уходил, помню, там во враге, я, наверное, об этом никто никогда не расскажет. Ну, я уходил во враг, помню, завидовал одному. Ну, думаю, ну надо ж так, а? Ну, а почему так-то? Его везде что-то все, и зовут, и везде его приглашают, и думаю, какой-то он особенный. И думаю, а я там стараюсь, никому не надо, ничего, как будто меня нет. Я думаю, я помню, ушел там во враг домой, шел пешком на колени, встал в этом во враге, плакался. Я говорил, Господи! Ну ты прости меня, но если ты мне дал сердце этого Каина, ну я не верю, что ты не сможешь его забрать просто и дать мне Авеля сердце. Я не могу с этим жить, это ужасно просто, я не, ну мне, все, я не хочу просто с этим. Я не хочу, ну ты тогда делай что-нибудь и все забирай меня, потому что так жить я не смогу. Ну я не могу, я завидую, все, конец. Понимаешь, я плакался в этом овраге, коленки подморозил, там на снегу прям стоял. Я думаю, ну что это такое? Я ревелся, об этом никто не расскажет. Понятно, что мне надо рассказывать, если я хороший. Я такой вот весь духовный, хороший, все. Но понимаете, обида, когда вот один раз был, обида, ужасно, все, ранил меня один. Все, думаю, ну я бить его, я думаю, побью. Прям все, думаю, все, хватит, надоело, христианство ваше, я тебе дам. Вот все, не могу и все, понимаете. Ну в какой-то момент, вот молился, подошел, тогда помню. Хорошо, Пете, говорю... Он говорит, здорово, иди скажи ему, чтобы он за тебя помолился. И вот я подхожу и говорю, брат, у меня грех в сердце, а завтра вечеря, помолись за меня. Он говорит, какой? Я говорю, я вот так один брат сказал. Но я не так сказал. Я говорю, да какая разница, как ты сказал? Я не могу просить, ну не могу ничего сделать. Давай молись. И он понимает, ну так же Бог делает. И он говорит, слушай, ну помолись за меня ты. Я бывает так говорю, а потом, ну даже не замечаю. Ну, как-то Бог так делает. Я просто говорю, что все равно открытость вот эта, она все равно будет, Христос будет поборать. Все равно Дух Божий будет поборать. И вот это наше с вами взаимодействие, единство, какого-то понимания, какого-то, знаете, нескрытого. Говорить не потому, что так надо говорить, а потому что на самом деле я внутренне убежден, что так. Понимаете, не потому, что так надо, а потому что мне говорят, ну почему? Почему ты так говоришь? Да потому что я так верю, я в этом стою, я в этом убежден. И если ну, будут меня доказывать, я пока я не, свои убеждения не поменяю, я не могу по-другому. Я убежден, что так. Я так понимаю, я так верю, я так живу. Когда мы видим, допустим, что говорит одно, а делает другое, тоже ведь, да? Ах ты, думаю, ну да, да, да. Иди, говори, побеждай, не должно в сердце этого быть. Любая трещина, придет мороз, фундамент порвет. Любая трещина в твоем фундаменте, на этом стоит все. Любые какие-то обстоятельства. Я думаю, готов ли я сегодня пойти до конца? Да не готов. Я не готов пойти до конца за этого человека. Готов ли я пойти до конца? Готов ли я отдать все? Готов ли я жизнь положить? Да не готов. Ну, Бог поможет. Да не знаю, поможет ли Бог или не поможет. Он говорит... Идем до конца, а Бог, если угодно, поможет. Он там так сказал. Понимаете, готов ли ты сегодня пойти до конца? Тогда Бог поможет. Готов, вот проверь себя. На самом ли деле у тебя ровно? На самом ли деле ты на открытое сердце? На самом ли деле нету подозрений? На самом ли деле не завидуешь? На самом ли деле ты честный? Если да, то Бог с тобой. А если нет, сегодня надо встать перед Ним и сказать, Иисус, помоги мне. Просто хотя бы так. Потому что, знаете, бывает, нету сил, не хватает, какой-то он монолит, понимаете, каких-то стереотипов, он просто давит и подавляет тебя как личность. И ты не можешь ничего сделать. Просто открыто встать перед ним и сказать, Иисус, помоги мне. Сейчас здесь Бог, друзья. Бог сейчас здесь. И Он ждет, что мы скажем. Просто скажем, я не могу простить. Я не могу не завидовать. Я не могу, значит, мне стыдно за то или за это. Прости меня, Иисус. Я очень хочу, чтобы было по-другому. Я очень хочу быть твоим человеком. Вы знаете, каждый день, я не знаю, давно ли ты проповедовал? Давно ли ты проповедовал? Ты давно проповедовал? Задай себе этот самый вопрос. Сестра ли ты или брат ли ты, неважно. Я говорю о проповеди Евангелия на улице. Давно ли ты говорил о Иисусе? Я вчера сел в автобусе, и у меня нет машины, я пешком хожу, и в автобусе вчера ехал, замечательное время. Еду в автобусе, какой-то ко мне, так, простите, что я долго проповедую. И он забежал, и начал пьяный там на эту кондукторшу, а она на него, там, и они, думаю, драться начнут. И там 38 рублей с багажного билет стоит. Я говорю, подождите, вы мне объясните. Она мне что-то объясняла. Я говорю, вы мне объясните. Она, кого объясните на него, там, что он пьяный, без билета. И я говорю, да я за него заплачу. И я за него заплатил. И, ну, сел, сижу, уже мы едем. И он ко мне подошел. Мне так не... Я себя поймал на мысли, я не хочу с ним разговаривать. Я не хочу, он ко мне лезет пьяный. Я не хочу с ним разговаривать. Я еду с братьями общаться. Я еду в центр, там братья мои, я их не видел. У меня такое настроение хорошее. И тут вот это вот чудо. Ну, я не хочу с тобой. Вот он ко мне лезет. Он звонит, пьяный. Ну, давай, что ты, браток, пьяный. Вот сел, давай, мне что-то лезет. Прям на меня лезет. Это вот дышит все. Я сидел, вот я боролся с тем, чтобы ему что-нибудь не сказать такое. Я вот боролся, и он мне говорит, ты откуда там? И что-то такие, знаете, вопросы всякие там, ты кто такой там, все такое. Я боролся, и где-то внутренне вот так вот уже переборолся это. И потихоньку, я ему сказал, что цена того, что она на тебя орала, а ты себя вел как, ну, несчастный, это всего лишь 38 рублей. 38 рублей стоит, чтобы она на тебя не орала, она тебя уважала. Но она тебя сейчас унижала перед всем автобусом. Я за тебя заплатил. Получается, я тебя купил. Сейчас я могу то же самое делать с тобой. И он сел тогда. И мы с ним начали говорить об Иисусе Христе. Я ему рассказал, что есть Иисус, который изменяет жизнь. И он тогда сел, повешал голову до самого Томска, потом слушал об Иисусе Христе, о том, что Бог изменяет жизнь. Вы знаете, это было чудно. Но ведь на самом деле, когда ты последний раз говорил? Сможешь ли ты говорить, если в твоем сердце нету, если в твоем сердце обида, зависть, какое-то нерадушие, какое-то нерасположение, сможешь ли ты говорить, что есть народ, который идет в небо, есть братья, есть сестры, есть Евангелие, есть Христос, который умер за меня. Сможешь ли ты говорить с дерзновением? Я сомневаюсь. Ты будешь об этом говорить, может быть формально, но в сердце твоем будет, да-да, давай, иди, посмотрим, чем кончится. Не знаю. Поэтому давайте будем искренними, станем перед Богом и скажем: Господи, помоги нам.
Небесной своей. нашему Господу. И сегодня, если мы были внимательны, мы слышали, что все, что мы имеем, это благодаря вере живого Бога. Если мы верим в живого Бога и уповаем на Него, то благословение и успех нам гарантирован. И вы знаете, есть законы в физическом мире, это закон гравитации, да, закон движения Солнца, Луны, Вселенной, и мы никак не можем нарушить эти законы. Есть также законы в духовном мире. И я прочитаю всем известный стих, его называют золотым стихом, это Евангелие от Иоанна, 3 глава, 16 стих. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную». Вот так Господь положил в Своем Слове, вот этот духовный закон, да, это вера. Для того, чтобы получить спасение, это нужно прийти с верой к Господу. Сегодня почему многие люди, да, не многие, а, ну, не знаю, большинство людей не получают спасения? Одна причина, потому что они не верят в смерть и воскресение Иисуса Христа. Так Господь положил в своей власти. Это вера. Живая вера. И мы знаем, что без веры угодить Богу невозможно, ибо надо, чтобы всякий, приходящий Богу, веровал, что Он есть, ищем, Он что дает? Воздает. Слава Богу. Кто ищет Его от всего сердца, Бог тому воздает. И я сегодня хотел бы сделать такой призыв. Может, кто сегодня на этом месте находится, ни разу не примирялся с Господом, или, может быть, он считает, или не уверен в своем спасении, спасен он или не спасен. Если ты сегодня на этом месте, и ты пробыл на этом служении, то у тебя уже есть вера совершить вот этот шаг примирения с Богом и обрети спасение в жизнь вечную. Поэтому, если есть сегодня на этом месте этот человек, и который желает получить спасение, чтобы Бог простил ему грехи, пожалуйста, поднимите руки, и Церковь Божия совершит за вас молитву. Есть такие сегодня? Нет никого. Наверное, спасенные, или еще, может быть, не созрела вера, или, может быть, не хватает дерзновения и смелости сделать этот шаг веры. Мы совершим молитву. Так, да, чтобы были эти люди, и зал наполнился неверующими людьми, которые обрели бы спасение.
Мы сегодня, у нас такой день, вот уже 6 лет, как центр, значит, ведет свою работу. 6 лет, вот сейчас 6 лет. Мы открыли, начали служение, за нас молились здесь. Было апрель, Пасха была, 22 апреля, 24 апреля было. 2011 году. 6 лет уже центр ведет работу. И у нас особая нужда, чтобы церковь за нас помолилась. Но это так, сейчас я к другому маленько. Особенно за нас помолилась. 6 лет. Сейчас 7-й год пошел. Слава Господу. Центр трудится. Сегодня открыты центра. Уже 5 центров, значит, начали свою работу. Правда, один закрылся. 4. Вот, трудятся. Но, значит, несут служение. Люди спасаются. Общее состояние материальных центров 20 миллионов. Представляете, я посчитал, 20 миллионов в имущество только капитального, ну, денег, собственности. Вот, и около 50 членов церкви по всей Сибири, вот, ну, вот, в 4 центрах, значит. Я хочу сказать, у нас сегодня еще один выпуск просто. Я хотел бы благословить вместе с вами, у нас есть обычай такой, хороший обычай, добрый обычай. Церковь благословляет, когда люди у нас прошли курс реабилитации. Прошли, вот трудности бывают, они идут на путь, становятся, знаете, первые шаги, вот эти всегда трудно, всегда непонятно, зачем вот это, зачем то, зачем третье, ничего не охота, да ну вас всех хочется бросить, но те, кто, мы с братьями беседуем, те, кто побеждает эти вещи, проходят, приходит другое, знаете, как вот из веры в веру, приходит дальше, дальше, дальше. Сегодня можно увидеть своими глазами благословеннейших братьев, благословенные семьи, радостные, счастливые глаза детей, уже бегающих по дому, именно в этих семьях, которые когда-то в трудности своих хотели все бросить и уйти, понимаете? И сегодня есть еще у нас 4 человека, братьев, которые прошли, значит, реабилитацию, и мы, ну, попросить хотели вас, как церковь, Вот, и церковь имеет силу и власть благословлять. Хотели попросить, чтобы церковь благословила этих людей, благословила их, этот рубеж отмечен, год вот прошли, они верно прошли, постарались, смиряясь, плача, не получалось много, но прошли. И, они на пороге следующего рубежа. Следующий у нас рубеж адаптации и вход в церковь. И это будет дальше водное крещение, если уже дойдут и до водного крещения. То вот именно благословить в этом дальнейшем пути, благословить то, что уже прошли, благословить дальше, чтобы шли, чтобы не свернули, чтобы не поколебались. Разное бывает, мир предлагает. После адаптации, как правило, еще больше напор, знаете, свободы. Больше мы их отпускаем несвободно, получают деньги, тратят эти деньги, в выборе пути свободным стоят. То есть они уже не под постоянным каким-то, знаете, контролем, они свободны в своем выборе, в своем пути. И мы хотим, чтобы, ну и вот этот обычай, он добрый есть, и мы видим в нем благословение и Божью силу. Чтобы церковь, как Божья невеста, как Божий народ, она благословила их. Чтобы это Божье благословение, оно сопровождало их. Чтобы оно как ограда, чтобы ангелы святые стали просто одесную с мечом и хранили их от неправильных решений, от неправильных выборов, от неправильных поступков и мыслей. Вот, это у нас, значит, Сережа. Выходи, Сережа. А Игорь Лепа, где он? Давай. Федоскин Сережа, Игорь Лепа. Игорь Мальцев, да. И Женя какой? Кытманов Женя, правильно, давайте. Четыре человека, вот. Мы просим вас помолиться за нас, вот, с братьями. Ну и очень просим, помолитесь, чтобы центр дальше трудился, совершал труд, который он призван совершать, и за братьев помолиться.